Книга третья. Капостан. Последним смертным мечом устава Феннера был Фанальд из Конвора, погибший при сковывании. Вепрев плащ Дистрианта последним надевал Ипшанг из Корелри, который пропал без вести во время последнего побега Монаска на ледовых полях Стратема. Другой человек был готов принять этот титул, но его изгнали из Клира, а имя его вычеркнули из всех записей. Известно, однако, что он был родом из Унты, в юности промышлял воровством на зловонных улочках столицы, а также, что отлучение сопровождалось невиданной карой со стороны устава Феннера. Беррин Тунд. Храмовые биографии. Глава 14. Если только можете, дорогие мои друзья, старайтесь не оказываться в осажденном городе. Убиласт безногий. В таверне, занимавшей весь юго-восточный угол старой Доруджийской улицы, было не больше полудюжины посетителей. Почти все чужеземцы, которые, как и Остряк, оказались теперь в ловушке. Панионская армия под стенами Капостана уже больше 5 дней ничего не предпринимала. Поговаривали, что за гребнем на севере видели тучи пыли, которые означали что-то. Но это было уже несколько дней назад, и с тех пор ничего не случилось. Чего ждал Септарх Кульпат, не знал никто, зато догадок было хоть отбавляй. Баржи перевозили все больше и больше Тенескаури через реку, так что уже казалось, будто половина населения империи вступила в крестьянскую армию.
«Их такая прорва», — сказал кто-то колокол назад, — «что каждому достанется разве что по кусочку капостанца».
Посмеялся над шуткой один лишь Остряк. Капитан сидел за столом у входа, опершись спиной о грубо оштукатуренный, укрепленный балками дверной проем, слева от самой двери, лицом к низкому главному залу таверны. По земляному полу под столами кралась мышь, перебегала из тени в тень, скользила среди сапог и ботинок посетителей. Остряк следил за ее странствием из-под полуопущенных век. На кухне еще можно было раздобыть порядочной еды. Так ему, во всяком случае, подсказывал нос. Однако Остряк отлично понимал, что если осада затянется, этому изобилию быстро настанет конец. Его взгляд метнулся к закопченным стропилам, где спала, свесив лапы с перекладины, местная кошка. Охотилась она, похоже, только во сне. По крайней мере, сейчас. Мышь добралась до подножки у стойки и двинулась вдоль нее ко входу в кухню. Остряк вновь пригубил разведенного вина. Воды в кубке было уже явно больше. Панионцы сжали хватку на горле города почти неделю назад. Остальные 6 посетителей сидели поодиночке за столами или опирались на стойку. Временами они обменивались словом другим, как правило, бессмысленными комментариями, на которые редко отвечали чем-то большим, чем хмыканьем. Остряк приметил, что днем и по ночам в таверне собирались 2 разных типа людей. Сейчас он смотрел на первых. Эти чуть ли не жили в общем зале, медленно потягивая вино и эль. Они были чужими в Капостане, не имели приятелей, зато передружились между собой, пусть и объединяло их лишь совместное ничего не делание. К ночи начнут подходить другие, крикливые, дрочливые. Они затаскивали внутрь уличных шлюх и швыряли свои монеты на столы так, будто думать не думали о завтрашнем дне. В них кипела энергия отчаяния. Лихой привет, брошенный в лицо Худу. «Мы твои, костяной ублюдок», будто говорили они, но не раньше рассвета. Они кипели, текли, словно пенное море среди неподвижных, безразличных камней, молчаливых, одиноких посетителей дневного времени.
«Море и камни. Море пускается в пляс перед лицом Худа, лишь только он оказывается поблизости. Камни уже так давно смотрят в глаза этому ублюдку, что им лень даже пошевелиться, не то что плясать. Море громогласно хохочет над собственными шутками. Камни со скрежетом бросят одну фразу, которой хватит, чтобы весь зал замолчал. Разве что по кусочку капостанца. В следующий раз лучше буду держать язык за зубами».
Кошка встрепенулась на балке, потянулась так, что черные полоски волнами побежали по бурому меху. Свесила голову вниз, приподняв уши. Мышь замерла на пороге кухни. Остряк тихонько присвистнул. Кошка посмотрела на него. Мышь метнулась в кухню и скрылась из виду. С громким скрипом дверь таверны распахнулась внутрь. Вошел Бук, встретился взглядом со стариком, затем устало опустился на стул.
«Ты очень предсказуем», —
пробормотал пожилой мужчина и жестом заказал еще два кубка, как только поймал взгляд кабачика.
«Ага»,
— отозвался Остряк.
«Я камень». «Камень, значит? Скорее уж толстая игуана на камне. А когда придет большая волна, худ с ним.
Ладно, ты меня нашел, Бук. Что дальше?»
«Просто хотел поблагодарить тебя за помощь, Остряк».
«Это что, была ирония, старик? Еще немного потренируешься и...»
«На самом деле я почти серьезно. Мутная вода, которую ты мне дал выпить, зелье Керули, оно просто чудеса творит».
На узком лице Бука возникла хитрая улыбка.
«Чудеса».
«Рад слышать, что тебе лучше. Есть еще новости, потрясающие основы мироустройства? Если нет...» Бук откинулся на спинку, чтобы дать кабачику поставить на стол два кубка, а когда тот заковылял прочь, сказал:
«Я встречался со старейшинами лагерей. Поначалу они хотели идти прямо к князю,
но потом опомнились.
Пришлось их слегка подтолкнуть».
«Значит, теперь у тебя есть все, чтобы не дать этому чокнутому евнуху играть в привратника у Худовых врат». «Хорошо. Нельзя допустить панику на улицах, когда 250 000 панионцев осаждают город». Бук прищурился и посмотрел на Остряка.
«Так и думал, что покой тебе больше по душе».
«Ну вот, уже лучше».
«Но мне все равно нужна твоя помощь».
«Не пойму, в чем, Бук. Если только ты не хочешь, чтобы я высадил дверь и снес Корбалу брошу голову с плеч. Но тогда тебе нужно будет отвлечь Бошелена, поджечь его, например. Мне много времени не нужно. Главное — подобрать момент, скажем, когда стены пробьют и на улице хлынут Тенескаури. Тогда мы возьмемся за руки и пойдем к Худу вместе, распевая веселые песенки». Бук ухмыльнулся, салютуя кубком.
«Идет»,
— сказал он и выпил. Остряк осушил свою чашу, потянулся за другой.
«Ты знаешь, где меня найти», — буркнул он некоторое время спустя. «Пока не нахлынет волна».
Кошка спрыгнула с балки, метнулась вперед и зажала лапой таракана. Начала с ним играть. «Ладно», — прорычал после паузы капитан.
«Чего еще сказать хочешь?»
Бук небрежно пожал плечами.
«Говорят, Скалла подалась в добровольцы. Ходят слухи, что панионцы наконец готовы начать первый штурм в любой момент».
«Первый? Да второй им, скорее всего, и не понадобится. А готовы они уже несколько дней, Бук. Если Скалла решила свою жизнь положить, защищая то, что защитить невозможно, это ее личное дело».
«А какая альтернатива? Панионцы пленных брать не будут, Остряк? Всем нам придется драться, рано или поздно».
«Это ты так думаешь».
«Если только», —
продолжил Бук после паузы, вновь поднимая кубок,
— «ты не собираешься переметнуться, обрести вдруг веру по необходимости».
«А какой еще выход?» Взгляд Бука стал суровым.
«Набьешь брюхо человечиной, Остряк, чтобы выжить, и на такое пойдешь, да?»
«Мясо есть мясо», — ответил Остряк, не сводя глаз с кошки. Тихий хруст дал ему знать, что игра окончена.
«Однако»,
— сказал Бук, поднимаясь,
— «не ожидал, что ты еще способен меня огорошить. Думал, я тебя знаю?»
«Думал».
«Значит, за это отдал жизнь Драсти?»
Остряк медленно поднял голову. Бук увидел в его глазах нечто такое, что вдруг отступил на шаг. «Ты с каким лагерем сейчас работаешь?» — спокойно поинтересовался капитан.
«С Ульденом», —
прошептал пожилой мужчина. «Я к тебе туда загляну. А пока что, Бук, шел прочь с глаз моих». Тени отступили к стенам гарнизона, так что Хэттон и ее брат Кафал остались на солнцепеке. Склонив головы, баргасты сидели на корточках на старой потертой подстилке. По телам обоих тек пот, почерневший от сажи. Между ними стояла широкая, неглубокая жаровня с горящими углями. По обе стороны от баргастов пробегали солдаты и княжеские посыльные. Кованый щит Итковиан разглядывал их со своего места у входа в цитадель. Он не слыхал, чтобы баргасты увлекались медитацией, но Хэттон и Кафал почти ничего другого не делали с самого возвращения из пленника. Они постились, ни с кем не говорили, самым неудобным образом расположились посреди цитадельного двора, в общем, превратились в неприступный остров. «Это необычный покой смертных. Они странствуют среди духов.
Брухалиан требует, чтобы я отыскал к ним подход любой ценой. Остался ли у Хэттон еще хотя бы один секрет? Дорога к спасению для себя и для брата, а также для костей духов-основателей. Неведомая слабость в нашей обороне, недостаток в расположении панионцев. Итковиан вздохнул. Он уже пробовал. Безуспешно. Придется попытаться снова. Он уже приготовился шагнуть вперед, но вдруг почувствовал чье-то присутствие рядом и, обернувшись, увидел князя Джеларкана. Лицо молодого человека осунулось от усталости. Руки с длинными пальцами дрожали, хоть и были сплетены у пояса. Не сводя глаз с мельтешения во дворе, князь сказал: «Кованый щит! Я должен знать, что намеревается делать Брухалиан. У него есть нечто, то, что вы, солдаты, зовете бритой костяшкой в дырке. Это мне ясно. И вот я вновь пришел, чтобы добиться аудиенции у человека, который состоит у меня на службе». Джеларкан даже не пытался скрыть горький сарказм этих слов. «Безуспешно! У смертного меча нет на меня времени! Нет времени на князя Капостана!»
«Сударь», — ответил Итковиан, — «вы можете задать свои вопросы мне, и я сделаю все возможное, чтобы ответить».
Молодой капанец резко обернулся к кованому щиту. «Брухалиан позволил тебе говорить?»
«Да».
«Хорошо. Кроновы, тланы массы и немертвые волки с ними. Они истребили септарховых демонов, кчейнов».
«Да».
«Но в Панионском домене есть и другие, еще сотни охотников».
«Угу».
«Так почему тланы массы не идут в саму империю? Удар по территории провидца может заставить его отозвать кульпата и снять осаду. Провидцу ничего не останется, кроме как оттянуть их обратно за реку».